Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наше богомолье продолжается и в пространстве, и во времени. В пространстве мы пришли на Красную площадь. А во времени сегодня посетим один из очень старых храмов Москвы. Этот храм не просто московский, а является символом Москвы. Как только показывают изображение этого храма, во всем мире сразу же узнают, где находится этот храм. Но спускаясь вглубь веков, я скажу, что тогда храм, вернее тот, который стоял на месте этого храма, назывался Троицким. И мы, пришедшие сегодня на Красную площадь, уходим вглубь веков, когда эта площадь называлась Троицкой. Сегодня с нами вновь беседует старейший клирик Казанского собора на Красной площади, протодиакон Константин Лаптев. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как уже было сказано, наш разговор пойдет об одном из древнейших и известнейших храмов нашей столицы, да и, наверное, всей нашей русской церкви, о храме Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, или более известным как храм Святаго Василия Блаженного.
Отец Константин, я ведь сказала, что мы будем рассказывать о Троицком храме на Рву.
Да, действительно. В древних летописях, примерно до 18 века, его одинаково часто называют как Покровским, так и Троицким, может, даже более часто Троицким. Дело в том, что с древнейших времен на месте этого храма стояла церковь, освященная в честь Святой Живоначальной Троицы. Вообще, надо сказать, что Красная площадь длительное время была застроена. Здесь были и торговые лавки, и торговые ряды, и много небольших деревянных и даже каменных храмов. Пожары уничтожали это, потом вновь это все отстраивалось. Мы с вами в одной из предыдущих передач говорили, что впервые часть площади была расчищена у Казанского собора, она была вымощена и стала называться красной, красивой. Позднее и другие части площади благоустраивали, и только после 1812 года она приобретает примерно современный вид, когда ее всю расчищают уже, и она предстает незастроенной, как и в настоящее время. Так и здесь, недалеко от Фроловских или впоследствии Спасских ворот Кремля, стояла церковь Пресвятой Троицы. Особая судьба выпала этому храму. Он не был забыт в истории. Вернувшись из Казанского похода в 1552 году, царь Иоанн Васильевич Грозный решил увековечить взятие града Казани и покорение Казанского, а затем и Астраханского ханства – возведением обетного храма. Мы уже знаем, что существовала в древности у наших благочестивых предков такая традиция – увековечивать память о наиболее значимых событиях отечественной истории путем возведения храмов, часовен, основания монашеских обителей. Так и Иоанн Васильевич Грозный решил столь знаменательное событие воплотить сначала в дереве, а потом в камне, соорудив храм. И место было выбрано как раз то, где находился храм Святой Троицы. Древние источники несколько противоречиво говорят о первоначальных сооружениях государя. Известно было, что он пристроил к храму Святой Троицы деревянные пределы в честь Покрова Божией Матери и в честь других святых. Но эти пристройки просуществовали недолго. В октябре 1554 года, через два года после покорения Казани, был возведен деревянный, целиком деревянный храм, обетный на этом месте в честь Покрова Божией Матери. Но и он был временным, простоял всего около полугода, и весной 1555 года в присутствии государя и митрополита Макария стояла закладка нового величественного храма-памятника, храма-мемориала, который был посвящен покрову Божьей Матери. Мы сейчас объясним такое посвящение храма. Но и прежний храм не был забыт. Его престол с благоговением был перенесен в новый храм, и один из пределов был освящен в честь Святой Троицы. А поскольку москвичи уже знали, что на этом месте существовала церковь Троицкая, то и новый храм они часто называли по этому пределу Троицким. Для тех, кто более любознательный, мы скажем, что это ныне восточный предел, то есть от Кремля он как бы наиболее дальний, он посвящен в честь Святой Троицы и напоминает нам о той церкви, которая стояла на этом месте в древности, до построения храма Покрова или, как позднее стали называть, храма Василия Блаженного. Сразу скажем, что замысел зодчих и государя был уникален. Государь повелел поставить несколько храмов, посвятив их тем святым и праздникам, на дни которых пришлись наиболее значительные события Казанского взятия. Как мы знаем, именно в день Покрова Божьей Матери 1 октября, а по новому стилю 14 октября 1552 года начался решительный штурм столицы татарского ханства, который завершился победой на следующий день, 2 или 15 октября, на память святых священномученика Киприана и мученицы Иустины. Поэтому, несомненно, увидев особое покровительство и Матери Божией, и этих святых русскому воинству, главный престол мемориального храма был посвящен Покрову Пресвятой Богородицы, а один из пределов, именно северный, святым священномученику Киприану и мученице Иустине. Накануне 30 сентября или 13 октября по новому стилю на память святителя Григория, посвятителя Великой Армении, была взорвана Арская башня, что открыло русским войскам путь для решительного штурма. В новом храме был предел в честь святителя Григория Армянского. В сентябре, а именно по новому стилю это 12 сентября, на память святителей Иоанна Александра и Павла Нового, патриархов константинопольских, была разбита конница царевича Япончи. Татары пытались дать бой русским войскам у стен Казани и отогнать их от города. Но конница татар была разбита, и началась уже планомерная осада. В честь этой победы над вражеской конницей был освящен предел в честь святителей Иоанна Александра и Павла Нового, патриарх константинопольских. Таким образом, задумано было несколько памятных храмов, посвящение которых отмечали основные дни вот этого победоносного Казанского взятия. Но зодчие, мы о них тоже сейчас скажем чуть подробнее, зодчие предложили необычное решение. Они поставили 9 храмов и все на одном основании. Получилось как бы единый храм-памятник и в то же время группа храмов, объединенной единым основанием и окруженной единой галереей. Храм приобрел дополнительное значение, символическое значение, мы тоже об этом сейчас скажем. И фактически идея сохранения исторической памяти, идея молитв, благодарности Богу за победу, молитвы об усопших воинов объединилась с глубоким богословским осмыслением этого храма-памятника.
Храм удивительно красив, и мы уже привыкли к такой его необычной пестрой мавританской раскраске, к этим челмам, что-то такое среднее между индийской архитектурой, мавританской, итальянской, и русский шатер там тоже присутствует. Скажите, а первоначально он что, действительно так же был раскрашен?
Первоначально храм был несколько строже. Он, конечно, был так уже нарядный и красивый, но был строже. Окраска стены была, так сказать, под кирпич, то есть красная окраска, и белой краской были выделены линии вот этой кирпичной кладки. А главы были шлемовидные и позолоченные. Единственное, что вокруг центрального шатра были еще 8 маленьких главок, то есть глав было больше, композиция была более цельной. И только последующий 17 век вносит свои коррективы в оформление храма. 17 век – это рассвет стиля так называемого русского узорыча, когда стремились передать эту красоту райского сада на земле, особенно в храмовых постройках, ярко их расписывали. Появляются вот эти разноцветные луковичные главы, появляется наружная раскраска стен. Храм становится более декоративным, но что-то утрачивает из первоначальной, в общем-то, своей строгости. Он был изначально задуман как более, конечно, строгий в своей иерархии и оформлении, соответственно, духу времени и мемориальному характеру.
А кто же были зодчие этого удивительного храма?
Мы сразу оговоримся, что вопрос, конечно, с зодчими до сих пор в науке открыт. Официальные летописи, сообщающие о постройке храма, не называют их имен. Лишь в более поздних источниках с конца XVI века упоминаются имена неких Бармы и Постника. Причем в некоторых источниках упоминается только один из них, в некоторых оба. До сих пор не обнаружено никаких сведений дополнительных об их жизни, происхождении и дальнейшей судьбе. Сказание об их якобы ослеплении царем Иоанном Грозным – чистой воды легенда, нигде не зафиксированная. Впервые она была записана Адамом Олеарием, путешествующим по Московии в начале XVII века, и, скорее всего, представляет собой просто собранную иностранцем одну из экзотических историй о далекой, неведомой варварской катачтальной Московии. Но другое дело, что вопрос это интересен, потому что некий постник Яковлев, псковский каменных дел мастер, вполне историческое лицо, зафиксировано во многих документах. Весной 1554 года он был вызван из Пскова. А Псков, как северный город нашей державы, всегда имевший тесные связи с Западной Европой, вообще славился каменных дел мастерами. Был вызван из Пскова царем Иоанном Грозным для возведения Казанской крепости, нового Казанского Кремля. То есть такое имя действительно фигурирует. Некий постник Яковлев. Другое дело, что Казанский Кремль он возводил, согласно летописным данным, одновременно с собором Василия Блаженного, с Покровским собором, что вызывает немало затруднений у историков. Но, тем не менее, хотя бы такие малые сведения, хотя бы имена зодчих строителей для нас сохранились. И, конечно, они отражены в нашей благодарной памяти и являются довольно уникальным явлением для Древней Руси, когда часто зодчие были безвестными. По смирению они умалчивали свои имена, оставляя потомкам только свои шедевры, величественные храмы, обители, часовни.
Да, это явно был не итальянец.
Да, зодчие, несомненно, русские. Причем, что интересно, когда при реставрации собора было обнаружено, уже довольно поздно, что, оказывается, русские зодчие, привыкшие больше к деревянному строительству, чем к каменному, сначала из деревянных бревен сложили как бы контур собора, а потом обкладывали его камнем. Сейчас при посещении собора в подклете, в одном из мест, где стена разобрана, видно вот этот бревенчатый изначальный каркас, который послужил как бы пространственным макетом собора. Ну и еще раз мы повторимся, что композиция храма уникальна. 8 храмов на одном основании и объединены единой идеей, а именно идеей небесного града Иерусалима. Вот, пожалуйста, еще одно название. Троицкий храм по церкви, которая была на этом месте, и престол, который перенесен в новый храм. Покровский храм по главному престолу в память о праздники Покрова, в день которого был решительный штурм Казани, и в памяти, конечно, о Божьей Матери, которая своим покровом защитила русское войско и помогла ему, и Иерусалим. Все иностранцы, которые посещали Москву в конце 16-го, начале 17-го столетия, единогласно отмечали, что русские называют этот храм Иерусалимом. Это образ райского града, в первую очередь того града, куда попадут вожди и воины, жизнь свою отдавшие на поле брани, жизнь свою положившие в борьбе с врагами креста Христова и своего Отечества. Поэтому данный собор являлся не только собором-мемориалом, не только местом молитвы, но еще и собором-символом, собором, как бы воплотившим богословскую идею. То, что храмы индивидуальны, легко убедиться, зайдя внутрь, вы можете увидеть, что каждый храм совершенно самостоятельно, они окружены галереей, но каждый предел имеет свой вход и совершенно отделен от других. Можно также еще здесь упомянуть о посвящениях пределов. Есть здесь предел преподобного Александра Свирского. Этот святой поразился в тот же день, что и патриархи Константинопольские, Иоанн, Александр и Павел Новый. В этот день была, как мы сказали, разбита татарская конница князя Япончи. Этому святому посвятили отдельный предел. Почему? Потому что преподобный Александр Свирский, великий русский чудотворец, мощи, как мы знаем, его сохранились абсолютно нетленными, ныне почитают в его обители, были возвращены не так давно Святой Церкви. Это был новый русский чудотворец. Почил он в 1533 году и был прославлен на великих Макарьевских соборах 1547-1549 годов. Участником и свидетелем этих соборов был молодой государь Иоанн Грозный. И он как бы хотел подчеркнуть, что не только древние святые, но и новые русские чудотворцы, наши соотечественники, молятся и о своем народе, и о своем воинстве, и помогают и государю, и его воинству в осуществлении великих государственных и политических замыслов. Как бы особо подчеркивалось покровительство великих русских чудотворцев.
Тем более таких чудотворцев, которым являлась сама Пресвятая Троица. И вполне уместно было поместить этот храм рядом с другим храмом в честь Святой Троицы на одном основании.
Да, то есть такая перекличка смыслов, перекличка аналогий и идей. Еще один предел в честь преподобного Варлаама Хутынского. Дело в том, что, как полагают многие исследователи, это связано с памятью Иоанна Грозного о его отце, великом князе московском Василии III, который перед смертью принял монашество и схиму с именем Варлаама в честь преподобного Варлаама Хутынского, великого новгородского святого, но который чтился очень и в Московской Руси. И более того, существует интересная версия. Недаром Иоанн Грозный поставил храм не в Кремле, а именно у Спасских ворот. Когда его отец, великий князь Василий III, отбил у великого княжеского литовского древний русский город Смоленск и вернул его в состав русской державы, это событие произошло 1 августа 1514 года. И, возвращаясь в Москву, сам великий князь Василий III тоже построил деревянный обетный храм в благодарность за эту победу над литовцами и возвращение Смоленска в состав русской державы близ Спасских ворот, посвятив его всемилостивому Спасу и мученикам Маковейским, память которых празднуется в день этой победы. И не исключено, что как храм этот не сохранился, о нем летописи впоследствии не упоминают, ну, пожары, опять же, стихийные бедствия, ветшание, все это сказало свое слово в судьбе этой церкви, но не исключено, что царь Иоанн Грозный, ставя свой обетный величественный храм Покрова на Рву, хотел поставить его недалеко от того места, где стояла церковь его отца, обетная мемориальная церковь в честь Спаса Милостивого, в честь взятия Смоленска. И вспоминалось таким образом славное деяние своего отца, великого князя Василия III. Посвящаем ему и предел, и выбирая место для своего храма.
Тем более, что, как вы уже сказали, на территории Троицкой, или, как теперь мы говорим, Красной площади, раньше стояло довольно много разных храмов, деревянных и даже каменных. Но потом, когда они были снесены, их престолы были перенесены в храм, как мы теперь говорим, Василия Блаженного. А, кстати, почему Василия Блаженного?
Сейчас этот собор, конечно, наиболее известен под именем Стол Василия Блаженного. Василий Блаженный, как мы все знаем, это великий русский чудотворец, московский святой, уроженец села Елохово, нынешнее, да, у нас Елоховский Богоявленский собор в районе метро Бауманская, который посвятил свою жизнь наиболее трудному подвигу, подвигу Христа ради юродства, который жил как раз в первой половине XVI столетия, был современником и Казанского взятия, и закладки храма. Скончался он 2 августа 1557 года, когда собор еще строили, и благочестивые москвичи погребли его близ стен собора. Почитание блаженного Василия началось сразу после его смерти, а официально прославлен он был для общерусского почитания, как общерусский святой, в 1588 году при сыне Иоанна Грозного царе Федоре Иоанновиче. И царь Федор Иоаннович решил над местом его погребения близ стены, а точнее близ северо-восточного угла собора Покрова на Рву, собора Василия Блаженного, поставить отдельный предел, маленький храм в честь святого Блаженного Василия.
Да, и храм продолжался дальше достраиваться при как раз царе Федоре Иоанновиче. И после него тоже. Мы знаем также, что под спудом этого храма почивают мощи и другого блаженного московского.
Да, вообще все, даже иностранные путешественники, свидетельствуют, что в Москве в то время было не один, конечно, юродивый, а много юродивых, то есть людей, принявших этот подвиг, и которых москвичи очень почитали и слушались. Одним из них был блаженный Иоанн Московский, которого прозывали «Большой Колпак», уроженец Вологды, подвязавшийся одно время в Ростове Великом, пришедший впоследствии в Москву. Он носил тяжкие вериги и одежду из власеницы, то есть очень грубой колючей ткани с причудливым, как сейчас нам скажем, капюшоном, да, накидкой на голову, которая удивляла москвичей, которую назвали «Большой Колпак». Что очень интересно, многие юродивы носили железные шапки, но именно у Иоанна Большого Колпака он был войлочный. Блаженный Иоанн также подвязался недалеко от Покровского собора, и незадолго до своей кончины указал соборному протоиерею Димитрию, где его похоронить. Скончался он 3 июля 1589 года и был похоронен также близ стены Покровского собора, можно сказать, симметрично Василию Блаженному, то есть как бы с другой стороны от восточной алтарной апсиды Троицкого предела. И с конца XVI века двое угодников Божьих, двое московских блаженных почивали в этом соборе. Но наиболее известен был Василий Блаженный, его имя как бы перешло и на весь храм. Хотя мы, как уже говорили, главный предел посвящен был Покрову Божьей Матери, и официально собор, конечно, назывался Покровским. Покрова на рву. Ну, а на рву почему? Потому что исторически тут надо говориться. Московский Кремль, как крепость, конечно, был построен стратегическим расчетом. С одной стороны, его омывала Москва-река, как и сейчас. Примерно где со стороны Александровского сада его омывала река Неглинная, которая впадала в Москву недалеко от Боровицкой башни. А вот со стороны Красной площади водной преграды не было. Кремль как был менее защищен, и поэтому еще в древности, ко временам благоверного князя Дмитрия Донского, здесь от Москвы-реки и до Неглинной, или по нашим меркам сейчас от Москвы-реки до Манежной площади, был прорыт ров вдоль Кремлевской стены. Впоследствии в 1508 году итальянский архитектор Алоизио де Корезано выложил ров кирпичом, чтобы укрепить его стены. Поэтому собор Василия Блаженного и собор Покрова стоял буквально у кромки этого рва. Ров шел между Кремлевской стеной и Покровским собором. Собор Покрова на рву. Из особенностей архитектуры собора тоже надо еще нам, наверное, сказать, что изначально при соборе была не колокольня, а звонница. Трехъярусная, в несколько пролетов, как у большинства древнерусских храмов. Она зафиксирована на всех древних гравюрах и планах Москвы. Была перестроена в конце 17 века. Потому что нынешний вот нарядный вид, уже с росписью, с луковичными фигурными главами, собор приобретает к концу 17 века. Тогда же и звонница была заменена на традиционную для того времени шатровую колокольню, которая существует и по нынешнее время. Обратите внимание, у колокольни есть небольшой наклон. Она, конечно, не грозит падением, как Пизанская башня, но немножко она отклонена от своей оси. То есть некие процессы способствуют, что она сейчас имеет угол отклонения. Посвящение престолов собора, как мы говорили, связано с казанским взятием. Но когда зодчие составили план, оказалось, что для одного из пределов посвящения как бы не хватает. Надо было 8 церквей возвести с учетом всех праздников, связанных с казанским взятием, с учетом церкви Троицы, как престол, который надо было перенести в новый собор. И поэтому встал вопрос, кому посвятить один престол. А он нужен был для симметрии, естественно. Один центральный предел и 8 пределов вокруг него. И как раз, когда собор заложили весной 1555 года, летом того же года в Москву из Хлынова, нынешняя Вятка или Киров город, был принесен чудотворный образ святителя Николая, прославившийся там многими чудесами. Образ привезли в Москву речным путем, потому что это был наиболее удобный путь те в годы транспорта, в летнее время в частности, и встречали его как раз у Яузского моста и несли мимо строящегося собора. Посвящение одного из пределов, которое еще не было выбрано, стало ясным само собой. Южный, ближайший как бы к Москве реке предел собора посвятили чудотворному образу святителя Николая Великорецкого. Это единственное в Москве посвящение именно этому чудотворному образу святителя Николая. Как мы знаем, образ святителя Николая Великорецкий чтим и до сих пор, хотя сам образ в 20 веке пропал. Сейчас в Вятке находится его чудотворный список, с которым ежегодно совершается многолюднейший крестный ход. Ну и как мы тоже упоминали, не только 8 пределов было в храме Василия Блаженного, в храме Покрова на рву. Пристроили предел в честь самого Василия Блаженного, где почивали его мощи под спудом. И те церкви, которые были на Красной площади, да, они горели, они ветшали, и престолы из них с благоговением переносили в Покровский собор. По крайней мере, достоверно зафиксировано, что при царе Федоре Алексеевиче в 17 веке, а это 1676-1682 годы, то есть конец 70-х, начало 80-х годов 17 века, в соборе было до 25 престолов. Располагались они и в подклете, и в помещениях при звоннице, и между уже существующими пределами. Впоследствии они были, конечно, упразднены, но Тем не менее, собор был даже более многопрестольным, чем мы видим его сейчас, хотя кажется уж куда больше. Такая интересная судьба. А остаток одного из пределов, впрочем, можно тоже увидеть. Если кто-то будет посещать собор, то как раз вход в храм, ну, когда он как музей, работает как музей, вот для осмотра в пределах Василия Блаженного, над входом вы увидите квадратную каменную палатку. В ней перед революцией уже была ризница, но в древности это был еще один предел мученицы Феодосии Девы. Над ним была отдельная главка сооружена, то есть вот помещение этого предела сохранилось. Можно примерно представить, как был храм это обстроен еще дополнительными маленькими предельчиками. Ну и еще об одном пределе мы с вами скажем. Предел западный, то есть как бы ближайший к Кремлю, предел входа Господня в Иерусалим. Возможно, что и такое посвящение обусловлено память о торжественном въезде государя Иоанна Грозного в Москву, хотя это, в общем-то, гипотеза, до сих пор рассуждают о ней, но, тем не менее, это посвящение сыграло свою роль еще в одном интересном моменте из жизни Покровского собора. Сюда ежегодно в праздник входа Господня в Иерусалим, Верное Воскресенье, из Кремля совершалось шествие на осляте, так называемое шествие на осляте, когда патриарх и сам государь, ну а пока не до учреждения патриаршества в 1589 году митрополиты московские с государем, отслужив часы или даже обедню по-разному, там устав предписывал, из Успенского собора Московского Кремля шествовали вот в этот входо-иерусалимский предел Покровского собора, дабы прославить престольный праздник молебным пением. И шествие совершалось очень красиво, очень красочно. Опять же, многие иностранцы описали, не преминули оставить нам описание этого шествия, когда святейший патриарх, ну, отбил митрополит, ехал, ну, не на слете, на лошади, потому что в России как не очень, ослы не очень распространены, но лошадь была одета в белый холщовый до земли чехол, в белую холщовую до земли одежду, на которой были специально из ткани сделаны как бы подобие длинных ушей, чтобы она была похожа на осла. И под узцы лошадь вел кто-то из ближних бояр или даже сам царь. В одной руке он нес ветвь вербы, а другой вел под узцы лошадь. А патриарх в полном облачении восседал на лошади с крестом и Евангелием в руках, и крестом осенял народ на четыре стороны. Несли, конечно, хоругви, кресты, иконы, а впереди шествия несли целое дерево вербы, срубали целое дерево вербы с распустившимися почками, и как рождественскую елку теперь, так же наряжали ее всякими блестящими украшениями, сухофруктами, орехами в золотых обертках и так далее. И несли это нарядное дерево вот в этой процессии. Впоследствии, когда процессия возвращалась в Кремль, ключери собора топорами отрубали ветви этой вербы и вручали архиереям, боярам, самому государю, то есть почетным гостям, тем лицам почетным, которые присутствовали на богослужении. Также иностранцы отмечают интересную деталь в память о том, что дети посылали предводителям свои ризы, когда он входил в Иерусалим, то и на всем путешествии посылали большие куски тканей, несколько метров и на несколько метров они были размером, красного, желтого, синего цвета, и по бокам этих разосланных кусков ткани выстраивались в нарядных кафтанах дети из знатных семейств. Если после смуты около 200-300 таких детей насчитывалось, то к концу 17 века, ко временам царя Федора Алексеевича, уже до 800 таких нарядных детей стояло по бокам пути следования патриарха на осляте.
А они просто стояли или какие-то действия совершали?
По свидетельству, они, да, они расстилали ризы, когда эти ткани разноцветные, когда по ним приезжал патриарх, они их скатывали и шли вперед, опять расстилали, как бы периодически вот меняя эти ткани перед патриархом, воспроизводя как бы евангельские события в самых действиях своих. И молебен служили во входе в Иерусалимском пределе, молебен служили также на лобном месте. Тут еще одна интересная аналогия, а именно та, что московские государи, как православные цари, конечно, всегда очень бы желали поклониться святым местам в Палестине, гробу Господню, Голгофе, но по условиям тогдашнего времени это сделать не могли. Путешествие было бы очень долгим, опасным. Это надо было путешествовать через крымские степи, где было крымское ханство, через враждебную Турецкую империю, и фактически это было невозможно. И тогда возникла идея перенести как бы копию святых мест, святынь Палестины сюда, в Москву, в Стольный град.
Это было еще до патриарха Никона?
Да, это было еще до патриарха Никона. В общем-то, уже при Иоанне Грозном эта идея витает, но воплощается она впервые при Борисе Годунове. Борис Годунов решил создать в Кремле и на Красной площади подобие святых мест. Именно в Кремле он собирался выставить огромный храм с названием «Святая святых». Уже были изготовлены даже в человеческий рост, как описывают, опять же, их путешественники и иностранные гости, позолоченные статуи апостолов, мироносец, ангелов, которые должны были стоять у воспроизведенного гроба Господня. Эти статуи пропали, конечно же, в смутное время, когда поляки захватили Москву и Кремль. Святая святых должна была стоять в Кремле, но Господь, как мы знаем из Писания, пострадал вне града. И поэтому вне Кремля, который символизировал град, должно было быть устроено лобное место, как бы символ Голгофы. И это место было устроено. До сих пор на Красной площади, как мы знаем, есть круглая площадка, обнесенная стеной, которая называется «Лобное место». Почему-то за ним крепко закрепилось поверье, что там казнили и рубили головы. Никогда там никого не казнили и голов не рубили. А это как раз остаток от Голгофы, от лобного места, который хотел создать Борис Годунов еще, как бы в напоминание, воспоминание о святых местах Палестины, о топографии Святой Земли.
Но какую же функцию тогда несло это лобное место? Оно просто было на этом месте и все?
Нет, конечно, Борису Годунову не удалось создать, собственно, Голгофу. Смутное время перечеркнуло все его планы, так же, как его скоропостижная смерть. Но москвичи очень чтили это место. Отсюда выкликали все царские указы, отсюда созывали народные сходы, вечи, соборы. Здесь объявляли царей и так далее. То есть это фактически была всероссийская всенародная такая трибуна, центр общественной социальной жизни города Москвы, да и всего, наверное, русского государства. А, опять же, по замыслу изначального, если это считалось Голгофа, то храм Василия Блаженного должен был символизировать град Иерусалим. Как бы вот эта Голгофа должна была стать на фоне вот этого иконописного, как бы сошедшего с древней иконы, фрески, да, града Иерусалима. Василий Блаженный тоже у нас как райский благодатный град. Он символизировал и град Иерусалим земной, и град Иерусалим небесный. Как бы два плана, земной и небесный, здесь соединяются воедино, символический и реальный. Вот еще один богословский аспект и Василия Блаженного, и топографии этой части Красной площади.
И росписи внутри храма Василия Блаженного, они напоминают райский сад.
Да.
Необыкновенная вот эта орнаментация, цветы, какие-то странные такие пальметки. Ходишь туда, все это тебя завораживает, захватывает, переходишь из одного храма в другой, и каждый из них украшен вот таким невероятным образом. Попадаешь действительно в райский сад.
Да, и если зайти в центральный предел Покрова Божией Матери, центральный храм Покрова Божией Матери, там мы заметим, реставраторы расчистили несколько как бы слоев росписи. Там есть и скромный роспись под кирпич, опять же, первоначальная. В своде, в шатре, расчищена храмозданная надпись грозненских времен, которая повествует о создании храма по велению Иоанна Грозного в честь победы над Казанским ханством. Есть и более действительно изысканная роспись, изображающая цветы, травы. Это уже 17, а потом и 18 век. В галерее сохранилась очень интересная роспись. В основном, конечно, вот этот травный орнамент, роспись с цветами, символизирующий райский сад, это конец 17 века. Потом 18 век кое-где повторил просто эту роспись в более таких простых формах. А вообще это 17 век, мы уже сказали, что это век, когда была большая любовь к узорочью, к восприятию вот этого разноцветия эдемского сада, этого как бы божественного чудесного творения, проецирование его на земную конкретную постройку. И вот если кто-то, опять же, будет в этом храме, обратите внимание, на северной галерее очень интересная роспись, изображающая райскую лозу. Вьющаяся лоза со множеством цветов покрывает, как ковер, стены и своды этой северной галереи. Заметим, у этой лозы не видно ни начала, ни конца. Она бесконечна, как бесконечная жизнь, дарымая Господом, и которой призван человек в райском саду, куда он и стремится вновь вернуться, примирившись через покаяние с Господом. И множество цветов на этой лозе, и ни один не повторяет другого. То есть это великолепие, богатство, разнообразие и божественного замысла, и самой жизни. Господь дает начало жизни, эта жизнь жительствует, по слову Светлиана Златоуста. Жизнь процветает, жизнь проявляется вот в этих пышных, порой причудливых формах цветения, в этом богатстве, разнообразии и красоте. То есть вот такое реальное, какое-то живое благодатное ощущение рая и рая на земле ощущали наши древние предки. Несмотря на многие скорби, и войны, и моры, и пожары, они воплотили, донесли до нас это дивное восприятие мира и особенно храма, как проекции как бы рая Божия, сада Божия на нашу грешную землю.
Это почувствовал ведь даже Наполеон, который по преданию собирался буквально перенести этот храм в Париж.
Да, во время наполеоновского нашествия храм, конечно, пострадал, но, в общем-то, к счастью, в целом он сохранился, не был ни сильно разрушен, ни поврежден. Существует предание о Василии Блаженном, еще храм не сохранился, успели на Покровке. Вот два храма, по крайней мере, за ним сохранилось предание, что Наполеон, да, хотел их разобрать, принести в Париж, насколько он поражен их архитектурой, их великолепием. Что интересно, мы уже говорили о Покровском соборе, что это скорее не многопредельный храм, а несколько храмов на одном основании. В древности их так и воспринимали. И до 1771 года в каждом пределе был свой причет и свой приход. И только чума 1771 года, выкосившая очень значительную часть московского населения, унесла жизни многих священнослужителей. В храме остался один священник, один диакон в живых. И тогда было решено все эти приходы объединить, сделать как бы единым храмом. А до этого, в общем-то, в каждом служили свой причт. Даже сохранились сведения, что духовенство разделяло перегородками паперть галерею, чтобы прихожане, зайдя в храм, попадали как бы в свой предел, не сходя в другие. То есть интересная и богослужебная судьба этого собора даже в этом отношении. Хотя создание многопредельного храма – еще одна особенность грозненской эпохи. Предел до этого всегда относился подчиненное положение. Строили храм, а потом уже или там на хорах балкон, да, в западной части храма, либо в диаконике за иконостасом в южной части алтаря освещали предел, либо пристраивали, но он имелся подчиненное положение. В грозненскую эпоху возникает традиция создавать изначально храм, состоящий из многих пределов, объединенных одной идеей, который, как клейма на древних иконах вокруг центрального изображения, повествует или о житии того или иного святого, или о чудесах от того или иного чудотворного образа. Как бы пределы, много пределов, скомпонованные в единую группу, в единое целое архитектурное, они повествуют о том или ином событии. Многопредельный тип храма. Такие же примеры – это Богоявленский собор Авраамиева монастыря в Ростове-Великом, Благовещенский собор Московского Кремля, обостроенный пределами примерно в то же время, несколько позднее. Это не сохранившийся Борисоглебский собор в Старице Тверской области, к сожалению, этот памятник до нас не дошел. То есть вот это стремление донести до потомков некое повествование, некую информацию, заключенную в нескольких пределах, объединенных идеей своих посвящений. Наши далекие предки донесли до нас и богословские, и исторические сведения через храм, через его архитектуру, особенности его архитектуры и через характер посвящений его пределов.
Отец Константин, вы сказали, что в каждом храме храма Василия Блаженного были свои батюшки, был свой клир. А какие-то известные имена сохранились, дошли до нас?
Вы знаете, имена, конечно, сохранились, но особо известных в древности не было, которые бы особо выделялись. Упомянем о последнем настоятеле перед революцией, патриархе Иоанне Иоанновиче Восторгове, знаменитом проповеднике, публицисте, миссионере, который прожил очень яркую жизнь и скончался мученически. Сейчас он прославлен в лике святых как священномученик и новомученик Церкви Русской. До этого он много потрудился, как мы уже упомянули, на миссионерском поприще, организовал миссии на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, как среди инородцев, так и среди русских раскольников-сектантов. И с 31 мая 1913 года он был поставлен настоятелем собора Покрова на Рву. Здесь он также развил активную деятельность. Его проповеди привлекали сотни и даже тысячи слушателей, что он обладал даром красноречия, даром убедительности, мог кристально ясно выразить любую мысль и донести ее до слушателей.
Его ведь очень любил Иоанн Кронштадтский.
Его любил Иоанн Кронштадтский, он звал его великим и замечательным батюшкой, они были лично знакомы, хотя, конечно, не тесно общались, потому что в разных городах жили, но Иоанн Кронштадтский очень с почтением отзывался о протерианне Восторгове. Надо еще заметить, что протерей Иоанн Восторгов принимал активное участие в прославлении священномученика Эрмогена, патриарха Московского, о котором мы уже говорили, и судьба, и житие которого тоже тесно связаны с Москвой, с Кремлем, с сердцем России. В частности, Патриарх Восторгов освидетельствовал и освящал храм в подклете Чудового монастыря. Дело в том, что были при археологических изысканиях обнаружены несколько помещений древних подклеток Чудового монастыря. Одно из, кстати, самое глубокое, не имело уже окон, было совершенно глубоко в земле, только одно отверстие довело, куда можно спуститься по веревке. Не исключено, что именно там и закончил страдальческие дни патриарх Эрмоген. Вот обследовали с участием патриарха Восторгова эти помещения, осветили там храм в честь священномученика патриарха Эрмогена. Ему же поручалось написать службу. Правда, службу написал не он, патриарху Эрмогену, но его активное участие в деле прославления великого угодника Божьего святителя Эрмогена забыть нам тоже нельзя. Патриарх Восторгов был членом Поместного собора Русской Церкви 1917-1918 годов. И когда собор на второй своей сессии в январе-феврале 1918 года узнал скорбную весть об убиении священномученика Владимира, митрополита Киевского, то воспоминаниями о нем, с речью в память о нем выступил красноперий Иоанн Восторгов. Вообще он человек был монархических убеждений, осуждал революционное движение, осуждал идеи всяких государственных переворотов, осуждал социалистические и атеистические идеи, вел полемику с этими новыми веяниями в русском обществе. И, конечно, новая власть спросить ему этого не могла. Ему инкриминировали вину то, что он совершал молебны в Покровском соборе перед ракой с частицей мочей мученика Гавриила Белостокского. Это мученик-младенец, отрок шестилетний, который страдальчески скончался в конце 17-го столетия. Мощи его пребывали впоследствии в Белостоке, на территории Польши.
Да, умучены иудеями.
Да, иудеями принадлежат.
Ритуальное убийство.
Ритуальное убийство, там некая иудейская секта мистического толка, культного, и фактически совершили они ритуальное убийство, да. Ну, и поскольку об этом нельзя было не упомянуть, почитая этого мученика, то патриарха Иоанна Восторгова инкриминировали, так сказать, разжигание национальной розни, контрреволюционную, конечно же, деятельность. И либо 30 мая, либо 2 июня, тут даты разнятся, 1918 года он был арестован, припровожден в Бутырскую тюрьму, и, в общем-то, относительно его приговор был вынесен довольно быстро. 4 сентября был вынесен смертный приговор, и 5 сентября он был расстрелян на Братском Всесвятском кладбище, тогда под Москвой, ныне это район метро «Сокол», территория парка. Но сейчас там память о бывшем там кладбище, мемориал восстановлен, часовня, память надгробия, и имя священномученика Протерианы Восторгова там фигурирует в этих надписях. То есть один, может, из первых новомучеников русской церкви. С его мученической кончиной замирает жизнь в самом соборе. Кстати, тут надо оговориться, тоже очень интересно, это уже по воспоминаниям, так сказать, лично пожилых людей, с которыми довелось говорить. Собор был, как сказали, не приходским храмом. Он числился в статусе собора Московского Кремля, хоть он стоит вне Кремля, но считался одним из кремлевских соборов. И, в общем, до революции в нем служили по праздникам, а в обычные дни там совершались молебны и панихиды. То есть он такой немножко, так сказать, праздничный характер храма имел, потому что ежедневного прихода там не было такого каждодневного. Но это так и жизни. И в 1918 году он уже был поставлен на учет уже советской властью, как памятник архитектуры, и при этом фактически закрыт. Надо сказать, что собор пострадал во время революционных боев в Москве. Снарядом был поврежден предел входа Господня в Иерусалим, как ближайший к Кремлю. И советская власть, декларировав охрану памятников, взяла его под охрану и стала планировать реставрацию. Но реставрация, конечно, началась не сразу. Первоначально собор в статусе музея, конечно, влачил жалкое существование несколько лет. Что интересно, что первым смотрителем и хранителем этого собора-музея стал один из бывших соборных протереев, протерей Иоанн Кузнецов, такой служил в соборе, и на него как бы возложили обязанность следить за собором. Он там охранял, был сторожем, уборщиком, и выметал снег, который заносил через разбитые окна, по свидетельству современников, пыль стирал, то есть как-то поддерживал этот собор в более-менее приличном состоянии. Но при этом, что интересно, в пределе Василия Блаженного у раки над его захоронением мощи не были обретены, мы тоже должны оговориться, мощи носили в земле, почивать под спудом, а рака была сделана же в 19 веке, символическая рака над местом его погребения, поэтому мы прикладывали к раке над местом его погребения. В пределе Василия Блаженного, где была рака над его погребением, службы совершались до 1929 года. При том, что собор уже имел статус музея, предел Василия Блаженного и продолжает действовать без малого 10 лет, даже больше. Один этот предел. И с 1923 года примерно начинается уже планомерная реставрация собора, когда уже прошли времена основной разрухи, голода, гражданской войны. Такой советский уже реставратор Сухов, потом Силин, первый директор музея, они, в общем, прилагают усилия по сохранению этого памятника. Конечно, они уже люди светские, богослужения прекращены в соборе, но хотя бы они внешне его поддерживают, стараются поддержать. И, к счастью, Сухов, он 1923 по 1949 год фактически не прекращает исследования и научную реставрацию собора.
Но ведь собор собирались сносить, насколько я знаю.
Ну, существует такая, да, легенда, потому что, конечно, она не задокументирована, что, да, предлагали Каганович, который руководил сносом храма Христа Спасителя, предлагал Сталину, снесли Василия Блаженного. Он даже показывал Сталину как бы макет, как вот хорошо бы убрать Василия Блаженного, но Сталин сказал: поставь на место. То есть собор чудом и молитвенно чудотворцев в нем почивающих остался. И в то время, как на другом конце площади, и Казанский собор, и Воскресенский собор, и Сыверской часовни их уничтожили для парадов, от Василия Блаженного он, к счастью, устоял.
Ну, слишком известен был за рубежом.
Он слишком известен, потом он, конечно, очень ценный памятник архитектуры, тут и спорить нечего, это уже всемирное наследие.
И Барановский здесь постарался.
Барановский, да, постарался, свой вклад внес в защиту этого памятника. По свидетельству, он из ссылки писал жене, и в письме спрашивал, стоит ли Василий Блаженный. А жена сначала стоит. Он говорит, ну я спокоен. Когда он как раз бывал свои годы в ссылке, вот он волновался судьбой Василия Блаженного, жена смотрела, ходила, стоит. Ну тогда еще не все потеряно. Надежда есть. Но тем не менее, да, и советская власть, конечно, она хотя бы внешне собор вычинивала, собор реставрировала. Кстати, не так давно, наверное, лет 30, где-то в 70-80-е годы, убрали позднейшую раскраску наружных галерей и малых пределов, их расставили под кирпич, то есть более строго первоначальную раскраску вернули, раскрыли ряд росписей 17 века в интерьере. Эти годы тоже для собора были в своем роде плодотворны, что, по крайней мере, он приобретал и прежний вид и поддерживался в более-менее приличном состоянии. Хотя, конечно, был музей, еще расскажем, там возили экскурсии. И уже на наших глазах в соборе возродилась и литургическая жизнь. Мы имеем немалую радость свидетельствовать и видеть, как в соборе вновь совершаются богослужения. Что интересно, по молитвам Блаженного Василия возобновились они изначально в его пределе, у раки, над местом его захоронения. И теперь каждое воскресенье, каждый праздник в этом пределе совершаются службы. В центральном Покровском пределе на праздник Покрова и иногда на Василия Блаженного, если там служит святейший или какие-то обстоятельства много народу, но не всегда. Иногда и в верхнем пределе тоже служит, но в основном регулярное богослужение совершается уже вот в нижнем пределе, в Васильевском пределе. Так что собор понемногу оживает, и мы имеем благодатную возможность помолиться в этом святом месте и приложиться к гробнице святого Василия Блаженного.
Да, это очень радостно. Я помню, что в 90-е годы я была там как раз на службе в честь Покрова Божьей Матери, и после службы дали автобус, и мы поехали, все, кто там находился, в этом храме, по кольцевой дороге вокруг Москвы устроили некий крестный ход. Везли с собой иконы, пели акафисты, пели молитвы. Это было как раз вот в день Покрова Божьей Матери. И еще хочу сказать, что когда в Москве в 2010 году был этот страшный смог, я поехала в память Василия Блаженного на службу в честь него в собор Василия Блаженного. Служба была, конечно, в экстремальных условиях, народу было очень много, полно стояло на улице, буквально как раньше, в древности, когда служили на Красной площади. Мы стояли в этом смоге, не видя друг друга. А потом был крестный ход, и все молились Василию Блаженному, чтобы этот смог ушел. И вы знаете, он действительно ушел буквально через 2-3 дня. Так что Василий Блаженный и до сих пор нам помогает, если к нему обратиться с чистым сердцем и с очень глубокой такой слезной молитвой. А ведь это, я где-то читала, что было чуть ли не какое-то климатическое оружие против нас.
Да, Василий Блаженный, это, конечно, и всероссийский, особенно московский святой, помощь и заступничество которого, пред престолом Божьим, мы ощущаем, конечно, реально и неоднократно в наши дни, в наше время, уже в своей жизни. Те, кто придет в собор, я думаю, не разочаруются, даже если посетят музей. Дело в том, что есть много интересных экспонатов в музее. Первоначальная арка, сожженная над погребением святого, трудами и чаянием царя Федора Иоанновича, серебряная, вызолоченная, украшенная драгоценными камнями, конечно, не сохранилась. В смутное время поляки ее разграбили и уничтожили. Нынешнее, мы уже говорили, 19 века, но сохранился шитый покров работы царицы Ирины Годуновой, выполненный, скорее всего, даже по ее живым воспоминаниям, потому что она помнила, конечно, этого блаженного юродивого Василия, и, возможно, еще даже некие черты портретного сходства. Он сейчас представлен в экспозиции музея, в отдельной витрине, то есть первоначальный покров на раку блаженного, вышитый, можно сказать, современницей жизни великого подвижника. Ну, младшей современницей, она, конечно, младше была, конечно, но вполне могла помнить этого угодника. Там же специально вериги, которые носили блаженные в те времена, подлинные вериги московских юродивых, железные цепи, много икон, предметы из раскопанных погребений близ собора, потому что, как и вокруг всякого храма, до конца XVIII века, до указа Екатерины об упразднении приходских кладбищ, вокруг собора было приходское кладбище. Многие предметы XVI-XVII века были найдены уже при археологических раскопках, при реставрационных работах в этом соборе. Интересно также обратить внимание, что в некоторых пределах собора стоят иконостасы из Кремля. В Кремле дело в том, что тоже было много храмов, которые были упразднены и не только в советское время, но и в царское время. Когда производилась реконструкция Кремля, то некоторые храмы разбирались. Конечно, они не рушились так варварски, как потом с почтением все святыни переносились, но градостроительные задачи должны были решаться с их переносом. В частности, когда Василий Иванович Баженов задумал строить огромный дворец в Кремле, были разобраны храмы благоверного князя Александра Невского, Сретения Господня и Черниговских чудотворцев. Вот храмов нет, а иконостас из них вы можете увидеть в пределах Покровского собора, в частности, во входе в Иерусалимском пределе, как бы память о тех кремлевских соборах, которых нет. Кстати, можно заметить, тоже есть легенда, что москвичи неоднократно ловили Василия Ивановича Баженова на улице и колотили за то, что он хочет испоганить Кремль. Потому что настолько он какое-то огромное здание, хотел уже срыть всю стену, которая со стороны Москвы-реки, это бы здание закрыло все соборы, насколько огромным было, что, в общем-то, москвичи боялись. Но тоже Господь не допустил, к счастью, замысл этого невообразимого сооружения не суждено было свершиться. Можно также сказать интересный факт, что до того, как в самом начале 17 века Борис Годунов надстроил колокольню Иоанна Великого верхним ярусом, мы сейчас и знаем, это глава, да, под которой надпись «Храмозданная Бориса Годунова» находится, храм Покрова на Рву был самым высоким зданием города Москвы. Кремлевские башни тоже не были настроены, они настроены тоже в 17 веке уже, после смутного времени, вот этими нарядными верхами шатрами при царе Михаиле Федоровиче Романове. В XVI веке они были просто такими боевыми башнями, проездными воротами, и поэтому Василий Блаженный около полувека был самым высоким зданием Москвы. Царь Иоанн Грозный запечатлел память о своем славном деянии Казанском взятии, построении, в общем-то, не только уникального по композиции, по архитектуре, по системе посвящения, но и самого высокого здания в своем городе. Мы говорили о вот различных богослужебных традициях, связанных с Покровским собором, о шествии на Осляте, о лобном месте Голгофе, который распроводил топографических мест. Конечно, надо упомянуть и о Спасских воротах Кремля, которые находятся буквально рядом, почти напротив храма Василия Блаженного, тесно с ними связаны и тоже являются своего рода сакральным местом для русского человека, потому что ворота Фроловские, как мы сказали, изначально назывались по церкви мучеников Флоры и Лавры, которая когда-то здесь существовала. А здесь много церквей существовало, мы уже говорили, они перестроились, горели, там ветшали, новые строились и так далее. Но в середине 17 века при царе уже Алексея Михайловича, сыне Михаила Федоровича, Москву, опять же, с того же хлынуло Вятки, был принесен чудотворный образ Спасителя Нерукотворенного. Спас Нерукотворный или Спас Хлыновский, Спас Вятский. Государь с патриархом встречали этот образ торжественно крестным ходом, и этот образ пронесли через Фроловские ворота в Кремль. И тогда государь повелел впредь эти ворота именовать Спасскими, проездной аркой поместить образ Спасителя, и всем, кто через них проходит, снимать шапки и осенять себя крестным знаменем. Поэтому эти ворота, еще раз скажем, стали неким тоже сакральным местом, местом молитвы, местом, символизирующим божественную помощь русскому православному народу, русскому православному государству. Ну, и мы уже сейчас свидетели с вами, как во время Парада Победы, да, в честь 70-летия Победы над фашистской Германией, наш министр обороны, да, Сергей Шойгу, проезжая через эти ворота, воскресил древнюю богословскую традицию, осенив себя крестным знаменем перед образом Спасителя над этими воротами, проезжая через эти ворота. С Божьей помощью будем уповать, что значение этого места для нашего народа, для нашей державы возродится, как место святого, место благодатного. Тут можно тоже сказать интересное, что башню строили итальянские мастера, специалисты фортификационного дела, Пьетро Антонио Саларио, Алоиза де Коризано, Марко Руффо, и они оставили в проеме ворот, вырезанную на белом камне, написанную на латыни надпись о том, как они строили, когда строили, ну, это фактически памятную надпись. А москвичи, конечно, не разумея латыни, считали, что здесь мастера написали проклятие на иностранном языке на тех, кто зайдет эти ворота в шапки и не перекрестится. История башни, конечно, отдельно интересна, мы уже сейчас не будем далеко уклоняться, но, как известно, в 17 веке при царе Михаиле Федоровиче башни были в том числе и Спасской надстроены нарядными верхами с шатрами, со множеством разных украшений, архитектурных деталей и фигурок, так называемых болванов. Там были фигуры медведей, людей, и в древности на этих болванов шили костюмчики, их еще одевали. И народ, значит, дивился, что это болваны, значит, одеты. То есть башня имела довольно любопытный вид. Когда царь Петр I уже стал полновластным императором, властителем России, он на этой башне, видно, памятуя, что там всегда были болваны, вывесил чучело, одетый в европейские костюмы, показывая образец, как теперь надо русским людям одеваться. Так что еще и болваны, значит, в европейской одежде там висели какое-то время. То есть башня была еще тоже своего рода такой всенародной трибуной, откуда новости доносились до всего населения города Москвы, да и всей России. То есть, ну, это уже не сакральная функция, вторичная, конечно.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодняшний интереснейший рассказ о Красной площади, о храме Василия Блаженного, или, как говорят еще, Покрова на Рву, или в древности Троица на Рву, а также об окружающих его святынях, Спасской башне, Лобном месте, нам сегодня рассказал старейший клирик Казанского собора на Красной площади, протодиакон Константин Лаптев. Благодарим вас.
Помощь вам Божией, утешение от Господа.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Oh.